Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев, и действительно 100 вопросов атеиста, и эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист, любой, кто отрицает Бога, мог связаться с нами и поставить любой вопрос о христианской вере. Если вы сами не атеист, но вот вам поставили вопрос атеиста, вы с ним столкнулись как-то, то как раз его можно переадресовать сюда. Тоже добро пожаловать. И можно поддержать эту передачу. Для этого достаточно войти, набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и вы окажетесь на страничке этой передачи. Потому что мы существуем благодаря поддержке наших радиослушателей – и радиостанция в целом, и вот конкретно эта передача. Поэтому любая поддержка в любом объеме, в самом небольшом, даже горячо приветствуется. Можно присылать нам вопросы на Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996. Можно оставлять комментарии на нашем сайте Teos.fm. Там можно нас и слушать с большим удобством, и можно оставлять комментарии. Можно оставлять комментарии также в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте, и можно присылать нам напрямую, вопросы на почтовый адрес asksergey@listru. Сергей — последняя лай, как русское «у». Так, вот уже есть вопрос. Как возникало учение мытарства? Каковы, на ваш взгляд, источники ведения блаженной Феодоры? Ну, я не знаю, как оно, значит, возникло. Я знаю, например, что в Древнем Египте было разработано учение о том, что человек, который умер, он в своем загробном путешествии проходит через различные заставы, испытания, и там ему нужно знать, как отбиться, ему нужно знать, там, какие слова сказать волшебные и так далее. Как я уже говорил, я очень сдержанно отношусь к мытарству преподобной Феодоры, потому что там не фигурирует Спаситель никак, там никак не упоминается его крестная жертва. Феодора отбивается от грехов своими от бесов своими собственными добрыми делами, и плюс сверхдолжные заслуги ее отца духовного, Христос не упоминается вообще никак. Ну, не очень понятно, как вообще такой документ воспринимать, который Христа полностью игнорирует. Так, вот еще у нас есть вопросы. Так. Есть масса людей, которые пережили опыт обращения в культах Усёка Асахары, Джима Джонса, Дэвида Кореша и так далее. Их жизнь изменилась, они бросили употреблять наркотики, обрели смысл жизни, единство с единоверцами. Они все очень рады и счастливы до определенного момента. Чем от этого отличается христианское обращение, когда христиане рассказывают, как переменилась их жизнь, потому что они уверовали во Христа? Ну, очевидно тем, что люди ошиблись, люди впали в заблуждение, а христиане нет. Понимаете, в чем дело? Христианство, оно про объективную истину. Это не метод психологического переживания, какого-то психологического воздействия, оно про объективную истину. Христос буквально телесно-физически воскрес из мертвых. Вот Бог реально существует. Слово Божие нас много раз предостерегает, что существует духовное обольщение, что люди могут впасть в заблуждение. Это сколько угодно. Поэтому то, что существует заблуждение, существует обольщение, но это никак не отрицает реального обращения, ну, как вот наличие фальшивых алмазов, оно не отрицает наличие подлинных. Если мы знаем, что существуют фальшивые алмазы, мы же не делаем из этого вывода, что не существует настоящих алмазов. Мы просто думаем о том, что да, вот фальшивых алмазов полно, мы должны просто думать, быть в состоянии отличить, как нам отличить фальшивый алмаз. Вот. И Священное Писание нам, конечно же, дает критерии, что в центре христианского свидетельства, христианской проповеди, в центре свидетельства Святого Духа стоит Иисус Христос. Там точно не СОКСХ. Поэтому тут можно, конечно же, отличить, что человек, который обратился к Христу, он вот этих всех ловушек благополучно избегнет. Так, вот у нас пришли еще письма. Мистер Фриман пишет. Иисус сказал вам в ответ, чадо века сего женится и выходит замуж. Сподобившиеся достигнут того века воскресения мертвых, не женится, ни замуж не выходит. Простите, если тот век надо понимать как рай, это подарок, как его можно сподобиться достигнуть. Так это, понимаете, сподобиться – это как раз и есть получить в дар. То есть там речь-то не идет о том, что люди добились своими напряженными усилиями. Речь идет о том, что люди получили вечную жизнь в дар, и вот в этой вечной жизни там не существует привычной нам супружеской жизни, привычного нам продолжения рода. Михаил, что бы вы ответили иудею, не признающего Христа Богом? В чем причина их упертости с мусульманами за компанию? Ну, иудею я бы обратил внимание на пророчества, которые содержатся в Танахе, в Ветхом Завете. А с мусульманином мы бы беседовали немножко по другой схеме, потому что мусульмане признают Иисуса пророком, что Иисус – это один из пророков, это кто-то, какая-то некая почитаемая фигура, однако подчеркивается, что он не больше, чем человек. Там прямо в Коране отрицается, что он Сын Божий, и отрицается, что он умер на кресте и воскрес из мертвых. Считается, что он в последний момент чудесным образом был избавлен Аллахом от смерти. И поэтому я бы тут обратил внимание на то, что в Коране, например, говорится, что с одобрением говорится об апостолах, с одобрением говорится об учениках Иисуса. И я бы тогда обратил внимание, что давайте посмотрим, что эти самые апостолы, собственно, проповедовали. Потому что в центре проповеди апостолов смерть и воскресение Иисуса Христа. Евгений, если Бог в буддизме, правильный ответ буддизма предполагает определенные разъяснения. В глубине человеческого осознавания присутствует высшая реальность, которая безгранична в сострадании и неизмерима в мудрости. Она вовлечена в бесконечную деятельность по достижению просветления всеми живущими. Это заполненное состраданием иногда называют Будда-Амида. Его смысл – безусловная любовь к любой форме жизни. Ну, вы знаете, высшая реальность, которая безгранична в сострадании и мудрости, она должна быть личностной. Понимаете? Потому что состраданием и мудростью может обладать только личность. И если это так, то спасение становится делом взаимодействия с этой высшей личностью. А в буддизме спасение – это все-таки вопрос твоих личных усилий. То есть ты сам себе карму напортил, ты сам ее должен исправлять. Вот фундаментально, одно из фундаментальных отличий – это то, что в христианстве мы верим в Божью благодать. То есть незаслуженную милость Божию, которую Бог нам оказывает в Иисусе Христе. Так, поэтому в буддизме все-таки вот Бога в теистическом понимании нет. Но, конечно же, человеческое сердце тянется к Богу. И, конечно же, в народном буддизме там возникают некие суррогаты божества, там возникают Авалокитешвара, то есть милостливый Господь, который простирает ко всем руки спасения. Там возникают всякие божества, к которым обращаются, там богиня Тара. Но изначально буддизм не теистичен. Игнат. Проблема реинкарнации снимается тем, что за одну жизнь нельзя исправить свою карму и вырваться из круговорота. Никого не волнует, логично для вас это или нет. Для нас нелогично 20 миллиардов скелетов встанет из могил, уважайте иное мировоззрение. Так, понимаете, в чем дело? В том-то и принципиальное отличие, что если существует Бог, то он может взять и отменить эту карму. То есть христианство говорит о прощении грехов, о том, что в мироздании есть абсолютный владыка, в руках которого находится наша временная и вечная участь. И Бог может простить нам наши грехи. Бог искупил наши грехи на кресте в лице Иисуса Христа. И Он может нам наши грехи простить просто вот актом Своей божественной милости. Христос говорит разбойнику, который с Ним рядом распят, причем это разбойник, Евангелие говорит о том, что это убийца, по-видимому, потому что он говорит, мы достойные по делам нашим терпим, а распинали все-таки не мелких воришек, распинали убийц, грабителей и мятежников. И этот умирающий бандит, он говорит Господу, Господи, помяни меня, когда придешь как царь. И Иисус ему говорит, ныне же будешь со мной. То есть все его грехи и преступления ему моментально прощены, как только он покаялся, как только он возвал Господу Иисусу Христу. В ситуации с кармой, конечно же, ничего подобного не могло бы происходить. И этот разбойник, он бы свою карму отрабатывал бы там во многих перерождениях. Но в том-то принципиальное отличие. Вот поэтому-то карма и несовместима с верой в Бога. Потому что, если мы верим в Бога, Бог может просто актом своей доброй воли, актом своей милости все грехи человеку простить. Моментально. Моментально. Вот есть такой Бернард Натансон в Штатах. Он был абортмахер, и он был один из активистов, который выступал в поддержку абортов. И он очень много поубивал детей в утробе. А потом он понял, что он был неправ. Он смотрел процедуру аборта, видел это через ультразвук еще. И он понял, что он был неправ, он раскаялся, обратился ко Христу, и он полностью прощен. Моментально. Как только человек приходит ко Христу, ему не нужно там, следующих жизней, чтобы карма отрабатывать. Ему нужно принять решение раскаяться в своих грехах, обратиться к Иисусу Христу, и тогда он моментально будет прощен. Изглажу грехи твои, как туман, беззаконие твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. И поэтому человеку просто не нужно исправлять свою карму. Человеку нужно покаяться и принять прощение от Бога. И поэтому вот то решение, которое нас определяет в рае, которым мы обретаем вечную жизнь, его можно принять за минуту. Покаяться можно за минуту. Можно за минуту обратиться к Богу, принять Его прощение. И поэтому там многих жизней не нужно совершать. Ну и, соответственно, чтобы принять решение отклонить, отвергнуть этот Божий дар, тоже многих жизней не нужно. Что касается логично или нелогично, ну, понимаете, главная эта проблема, о которой я уже говорил, это а что, собственно, реинкарнирует? Вот этот мой предполагаемый наследник, предполагаемый реинкарнант, он не имеет моей памяти, не имеет моих воспоминаний, не имеет моей личной идентичности, не имеет моего характера. На каком основании мы могли бы сказать, что он – это я? Что касается 20 миллиардов скелетов из могил, на самом деле несколько меньше. Я читал где-то подсчеты, по которым половина людей, которые когда-либо жили, еще живы, поскольку население это растет. И для Бога нет проблемы воскресить умерших. Он всемогущий, для него нет в этом технического затруднения. И Бог создал очень большую вселенную, в которой мы все поместимся по воскресенье. Бог в буддизме не личностный, ему не молятся и не приходят к нему, но он создал все вселенные, колесо сансар. Понимаете, в чем проблема? Неличностный Бог – это уже не Бог в христианском понимании слова. Тогда вы употребляете слово «Бог» в каком-то другом смысле. Но, более того, что создать — это некий личностный акт, некое личностное решение. Поэтому не знаю тогда, что называется словом «Бог», но точно не «Бога» в теистическом смысле. Что реинкарнирует сознание, то есть душа, но не лишено самопонимания, но память стерта для нашего блага. Представьте, что вы помните 1000 жизней до этого, но вам дана свобода воли, буддизм для исправления кармы. Вам говорилось 50 раз, есть практики, вспомнить прошлую жизнь, если угодно. Видите ли, сознание, то есть душа, но память стерта, ну, простите, а чем тогда, какая связь-то между моим сознанием и сознанием моего предполагаемого реинкарнанта, если у нас нет общей памяти? Ну вот если, как бы сказать, если полностью изглажены все мои воспоминания, то что от меня осталось? Вот я сейчас могу себя отождествить с тем ребенком 10-летним, которым я был 40 лет назад. У меня есть какие-то воспоминания из того времени. Но если воспоминания полностью изглажены, то какая связь между нами? При полной стирании памяти, полной стирании личности. И то, что вот вы предполагаете, что это можно там вспомнить при каких-то дополнительных условиях, если это практиковать, это не решает проблемы совершенно. Потому что в нормальном, в общем случае, люди своих предполагаемых жизней не помнят. И значит, просто при каждом цикле реинкарнации происходит просто стирание памяти, личности и сознания. Макс, сатана возгордился от красоты, свои ангелы пали, прелестившись красотой дочерей человеческих. Мир сломался от гармонической ошибки в пропорции красоты. Это из рук вон плохая композиция мироздания. Так нет, в мироздании существует свободная воля. Вот картина, у нее нет свободной воли. Там персонажи как нарисованы, так они там и находятся. Соответственно, мы можем за все недостатки картины бронить художника. Но когда речь идет о мироздании, в котором есть свободная воля, у мироздания есть определенные степени свободы, тогда уже дисгармонию в это мироздание вносят эти свободные творения. Поэтому в мире есть свобода, по своей свободной воле люди и падшие ангелы творят зло и вносят разрушение и хаос, и беспорядок в мироздание, созданное Богом. Павел Ефимович, не забывайте, что не всякая форма деизма отрицает участие Бога в жизни человека. Про деизм, как вы говорите, откройте Википедию. В буддизме деистический Бог, абсолют Брахман, Дипанкара, его имена, буддизм срединный, путь без догм, создан создателем фундамент для постройки дома. Видите ли, в чем дело? В буддизме... Ну, смотрите, в теистических религиях, в христианстве особенно, самое главное, ваша задача — это наладить отношения с Богом. Потому что ваша временная и вечная жизнь в руках Бога. А в буддизме там просто нет такого. Там... Бог либо отрицается, либо, вот если мы принимаем ваше слово, он, по крайней мере, находится за кадром. Он не играет роли в нашем спасении. Но его все равно, что нет на самом деле. Что касается срединный путь без догм, не бывает религии без догм. Вот в принципе. Если люди утверждают, что существует реинкарнация, это догм. Если люди утверждают, что существует карма, это догма. На мой взгляд, обе эти догмы ложные. Но они, во всяком случае, догмы. Люди имеют определенные религиозные убеждения. Станислав, упомянутый вами в прошлый раз мысленный эксперимент «Бесконечный отель Гильберта» вовсе не опровергает возможность актуальной бесконечности материи в диалектическом материализме, так как, к счастью, у нас с вами в наличии есть математический аппарат для операции с бесконечностями. Таким образом, материя по-прежнему бесконечна, не имеет внешнего казуального источника, ни начала, находится в постоянном вечном движении. Прошу к столу, вскипело, также не надо путать. Материя — это категория философская, вопрос происхождения материи — предмет философии. Вселенная — понятие научное, вопрос происхождения Вселенной, также предмет причины происхождения — это вопрос науки. Видите ли, математический аппарат для операции с бесконечностями, он же не делает актуальную бесконечность возможной. Актуальная бесконечность, она противоречит самой себе. И это как раз рассматривается на примере с отелем Гилберта. Что материя бесконечна, не имеет внешнего источника, ни начала, находится в вечном движении, так Вселенная имеет начало. Это уже никем не оспаривается. Вселенной порядка 13,7 миллиардов лет. И она имеет начало. Вселенная начала существовать определенное время назад. То есть уже это мы знаем. Ну, мы бы это знали, собственно, без теории Большого Взрыва, потому что, например, во Вселенной происходят необратимые процессы. Вот водород в недрах звезд, он выгорает в ходе термоядерной реакции, превращается в гелий, выделяются фотоны, фотоны разлетаются. Обратного процесса, чтобы протоны у нас слетались и обратно получался гелий, из водорода не происходит. Время однонаправленное. Если бы Вселенная была бесконечно старой, то все звезды бы уже давно выгорели и потухли. То есть Вселенная, она у нас ограничена во времени. Материя существует ограниченное время. Это такой факт, который мы знаем о мироздании. Поэтому тезис диалектического материализма, что материя вечна, он очевидно противоречит наблюдаемым нами фактом, не только философский, он противоречив на уровне наблюдаемых нами фактов. Наука нам не говорит о причинах, по которым Вселенная возникла, потому что наука исследует уже существующую Вселенную. Олег, наконец мы сошлись хоть в чем-то, в буддизме спасение – дело рук самого человека. Но фундамент для этого спасения создал Бог или пантеон божеств, если вам угодно. Так, видите ли, если существует Бог, который создал все, то наше спасение – это вопрос отношений с Ним. Это Он в состоянии все решать. Бог может взять и отменить карму. Но всемогущий Бог, Творец неба и земли, может эту карму взять и отменить. И прошлые мои грехи могут быть прощены Богом, если Бог существует. Если Бог не может эту карму отменить, я сам должен свою карму как-то отрабатывать в течение долгих перерождений, ну тогда это не Бог просто. Альберт, ведь в иудаизме тоже спасение посредством своих поступков, но это теистическая религия. В чем у вас проблема с буддизмом? В иудаизме... Там человек спасается делами закона, однако закон – это про отношения с Богом. Бог тебя оценивает по тому, как ты себя вел. То есть в конечном итоге речь идет о личностном Боге-судье. Более того, в иудаизме, безусловно, существует прощение грехов. То есть свои прошлые грехи ты можешь раскаяться в них перед Богом, ты можешь получить прощение грехов. А в буддизме никакого прощения грехов не существует, потому что не существует Бога, который бы прощал. Карма, она такая, ты ее должен отрабатывать сам. Тебе ее не могут списать. А в теистических религиях и в исламе, в иудаизме тоже Бог может прощать грехи. Андрей, почему в Библии у одних 66 святых книг, у других 77 книг, у остальных 73 книги. Вы сомневаетесь в божественности остальных книг? Или вы верите в то, что выгодно? В православных и в католических изданиях Библии действительно текстов больше, чем в протестантских, поскольку они содержат так называемые второканонические книги. И эти второканонические книги, их авторитет ниже, чем авторитет канонических. Но они считаются полезными для чтения. То есть они являются интересным, важным свидетельством о вере Божьего народа в Ветхом Завете. Там, ну, книги Маковейские, например. Просто они считаются менее авторитетными. Это, поэтому в протестантские издания Библии их не включают. Андрей столкнулся с таким мнением. Полов может быть больше двух. Смотря что называть полом, генетический набор или внешний вид, функционирование организма. Помимо мужского и женского полов существуют интерсексы. Это люди вне половой бинарности. Человек родился не в своем теле. Он пошел и сменил пол. Вы знаете, интерсексы, и это следует отличать от другого явления, от трансгендерности. Интерсекс – это человек, у которого есть признаки обоих полов. Это очень редкое генетическое нарушение. В этой ситуации человек проходит определенную хирургическую коррекцию, которая его определяет туда или сюда. Но это очень редкое состояние, которое не имеет ничего общего с трансгендерностью и со всем этим, значит, сумасшествием насчет небинарности, что человек родился не в своем теле. Вот это другая совершенно ситуация, когда человек биологически является 100% мужчиной или 100% женщиной. Биологически он, несомненно, принадлежит одному из полов, но он страдает душевным расстройством, из-за которого относит себя к противоположному полу, глубоко тяготится своим телом, которое воспринимает как неправильное. Это душевное расстройство, то есть это проблемы психиатрического характера, а не биологического. И, как вам сказать, это реальная проблема в том плане, что человек реально страдает, у него это, то есть он не, как другие душевные расстройства, мы не можем просто на него прикрикнуть, чтобы он тут перестал дурью маяться. Это реальная проблема. Однако, эта проблема именно психиатрическая, и это проблема, которая может быть индуцирована, то есть в Швеции, например, вот, я читал статью в Guardian, в Швеции по официальным данным шведского здравоохранения за 10 лет, с 2008 по 2018 год, число трансгендеров среди девочек в возрасте от 13 до 17 лет выросло на 1500%. 15 раз стало больше девочек, которые вот страдают этим расстройством. То есть объяснить это чем-то врожденным невозможно. Не может такой внезапной генетической аномалии случиться, что во всех странах либеральных наблюдается взрывной рост этих самых трансгендеров, что никак нельзя объяснить какими-то врожденными факторами, а очевидно можно объяснить влиянием моды, когда человек недоволен по каким-то причинам своим полом, и вокруг носится эта мода, и ему, значит, начинают капать на мозги. А на самом деле это другого пола. Есть очень интересный фильм, он лежит в интернете, в Ютубе. «Трансформед», там «транс» через «z» написано, поэтому достаточно легко найти. «Трансформед». И там истории бывших трансгендеров. И там один мужчина, биологический мужчина, который какое-то время жил в качестве трансгендерной женщины, он рассказывает, что вот в детстве его бабушка любила одевать девочки на платье, и когда он был в девочкином платье, его бабушка очень тепло к нему относилась, очень его всячески одобряла и хвалила. И у него отложилось в его детской голове, что для того, чтобы тебя одобряли и хвалили, ты должен быть девочкой. И он, значит, поскольку всякий человек хочет любви, принятия, он рос с таким сильным убеждением, что быть девочкой – это вот очень круто. Другой пример – там женщина, которая росла в семье, где отец очень издевался над матерью. И у нее в голове отложилось, бедный травмированный ребенок, у нее в голове отложилось, что быть женщиной очень плохо, что женщины над кеми все издеваются. И она решила объявиться мальчиком. То есть у людей психологические проблемы, у людей психологические травмы. И вместо того, чтобы с этими травмами работать, им объявляют: о, вы родились в неправильном теле, а давайте мы вам сейчас все отрежем. И поскольку эта идеология приобрела такое влияние, то при первых признаках гендерной дисфории, то есть любых психологических проблемах, которые можно трактовать как гендерную дисфорию, человека влакут тут же, чтобы ему все отрезать. Потом люди об этом сожалеют, бывает. То есть это идеология разрушительная и ложная. Бывает, что маленькие дети, они себя отождествляют с противоположным полом, Но это в абсолютном большинстве случаев просто проходит. То есть, если, скажем, девочка предпочитает играть с мальчиками, с мужскими игрушками, то если ее просто не трогать, то к подростковому возрасту будет нормальная себе девочка. Девушка там выйдет замуж, родит детей, будет жить долго и счастливо. К сожалению, в ряде стран сейчас такую девочку тут же определят как трансгендера, скажут, что она на самом деле мальчик и так далее. Но бывают случаи, когда детей вообще 3 лет называют трансгендерами, сумасшедшие родители. И потом их начинают кормить этими puberty blockers, которые тормозят процесс полового созревания, а потом, значит, все отрезают. Это чудовищная ложная идеология про то, что человек рождается не в своем теле. Некоторые люди страдают душевным расстройством, из-за которого они воспринимают себя как лиц другого пола. Это большая проблема. Она реально, это проблема психиатрическая. Резать по этому поводу человека не надо. Особенно вот если ребенка, если его просто оставить в покое, в абсолютном большинстве случаев там все выправляется, он вырастает нормальным членом своего пола. Сейчас, к огромному сожалению, это страшная катастрофа. Родители приходят, говорят, а вот у нас ребенок там играется с игрушками другого пола. И специалисты говорят, о, трансгендер, давайте его тут же растите, как ребенка другого пола, кормите его вот этим puberty blockers, готовьте его к тому, чтобы ему все отрезать. И если вы не будете этого делать, то он в итоге совершит самоубийство. Но это ложь, это чудовищная идеологическая ложь. И то, что это ложь, это видно из того, что вот наблюдается такой взрывной рост числа так называемых трансгендеров. Поэтому, конечно, через какое-то время, я думаю, ну, если мир еще не пришел к завершению, это безумие схлынет, и люди будут на это смотреть, думать, как мы вообще могли дойти до жизни такой, вот, чтобы собственных детей кастрировать. Сейчас, к сожалению, это в большой силе. Люди, которые выступают против, они подвергаются нападкам. Ну, вот недавно Джоан Роулинг, которая сама ни разу не... Нельзя ее назвать христианским консерватором, но она сказала, что нельзя так, что вот эти девочки-подростки, несчастные, которых объявляют мальчиками, отрезают у них грудь, нельзя же так делать. Ну, вот на нее наехали со страшной силой. Ну, я думаю, что это безумие через какое-то время схлынет. Люди будут на это смотреть с ужасом. Так. Как бы вы порекомендовали относиться к обращению Магомета? Нечто пришло, не представилось, устроило пытку, чуть до самоубийства основателя мировой религии не довело. Мы не можем принять Коран в качестве божественного откровения, потому что он, конечно же, противоречит Библии, противоречит Священному Писанию. Но мы можем признать некую частичную истину, что да, существует единый истинный Бог, достойный поклонения, будет последний суд, на котором люди будут призваны к ответу за свои деяния. И мы можем некую частичную истину признать, но у нас есть принципиальное расхождение в вопросе о том, кто такой Иисус Христос, что Он сделал. То есть Библия нам говорит о том, что Иисус Христос есть воплощенный Бог, Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. С точки зрения Корана, Иисус – это пророк, это кто-то почтенный, признается также факт непорочного зачатия, но он считается не более чем человеком. Нам не стоит нападать на Мухаммеда, не стоит... как-то, знаете, резко критиковать, потому что если мы хотим человеку рассказать о Христе, нам нужно все-таки выстроить какую-то атмосферу доверия, что нам не стоит начинать с нападок. Мы должны, как вам сказать, ну, не вызвать сразу конфликта. И мы должны рассказать, конечно, прежде всего рассказывать о Христе, а не заниматься критикой, нападками на других людей. Если у нас спросят, мы должны спокойно сказать, нет, мы не считаем Коран божественным откровением. Мы считаем, что да, там есть некие важные элементы истины. Что по сравнению с многобожием, которое было в то время у арабов, мы можем отметить несравненный нравственный и богословский прогресс. Мы можем признать, что Мухаммед много содействовал исправлению нравов там, у арабов, что какое-то определенное достоинство во всем этом проекте можно увидеть по сравнению с язычеством, которое было до этого, это все намного лучше. Но есть вопросы, в которых мы принципиально не согласны. Это принципиальное несогласие мы будем выражать в максимально дружелюбной и вежливой форме. Как говорил отец Александр Мень, христианин должен быть другом язычника, но не язычником. И это также относится вообще к иноверцам, что христианин должен быть другом иноверца, но не иноверцем. Вот. И поэтому наше несогласие мы должны выражать в каких-то какой-то достаточно вежливой форме. Станислав, милосердие означает списание прошлых долгов только перед Богом, но не прошлых взаимных долгов между людьми. Поэтому падет в мире хаос и энтропию. Правда, справедливость и карма имеют интенцию к поддержанию гармонии. Да нет, конечно. Именно прощение, оно создает гармонию. Потому что люди постоянно грешат друг против друга. Любые человеческие отношения в семье, там, на работе, в церкви, любые человеческие отношения, они полны каких-то взаимных косяков. Если люди не научатся друг друга прощать, то все отношения развалятся, там не получится никакой гармонии. Отношения внутри страны, там, когда какие-то политические конфликты между странами, прощение абсолютно необходимо, если мы хотим просто как-то жить вместе. Как говорил Мартин Лютер Кинг, мы должны или научиться жить вместе, как братья, или мы вместе погибнем, как глупцы. Поэтому прощение, оно абсолютно необходимо в человеческих отношениях, и без него эти отношения невозможны. Ирина, здравствуйте. А в Библии подразумевалось, что люди с планеты Земля должны поселиться и на других планетах. Ну, идите во всю Землю, обладайте ею. Это, в общем-то, такой мандат на овладение всей Вселенной. То есть мы читаем в Библии, что творение, оно создано для человека. И поэтому, когда мы видим другие звезды и планеты, мы можем обоснованно вывести, что это тоже создано для человека, что по нашему воскресению из мертвых мы полетим эти планеты осваивать. Но это не догмат веры, это не что-то такое, во что обязательно верить, но мне такое предположение кажется вполне правдоподобным. Если у нас спрашивают, а где будут жить все воскрешенные из мертвых? Ну, и на Земле места много, и во Вселенной тоже. Александр, атеисты говорят, что никакой жертвы в деяниях Христа нет, так как он знал, что он Бог, и он не умрет. Очень хороший вопрос. Он знал, что он Бог на уровне веры. Вот, я тоже знаю, что я не умру. Вернее, я знаю, что я воскресну. Я знаю, что у меня впереди жизнь вечная и блаженная. Я это знаю на уровне упования на Бога. Все мученики, идя на смерть, они знали, что впереди их ожидает жизнь вечная и блаженная. Но страдание от этого не перестает быть реальным. То есть вот эта вера, она как... Иисус обладал верой в то, что он Бог, и в то, что Бог его воскресит из мертвых. То, что Отец его воскресит из мертвых. Поэтому он обладал такой же верой, которой можем обладать мы. И точно так же, как мы знаем о том, что мы воскреснем из мертвых. Но это не... От этого наши страдания не перестают быть страданием. помирать все равно страшно. Страдание — это все равно страдание. Когда что-нибудь болит, все равно же болит. Поэтому то, что Христос пошел на смерть, погрузился в эту смерть, не делается меньшим от того, что он при этом верит, что Бог воскресит его из мертвых. Вообще Иисус как бы занимает наше место. Он совершает наше искупление из нашей позиции. И в этом отношении его уверенность в том, что Бог его воскресит в итоге, она подобна нашей уверенности. Станислав, я понимаю, что вам, как верующему, трудно это вместить, но Вселенная не тождественна всей материи. Вселенная – это всего лишь один из материальных объектов, которые в диалектическом материализме возникают и уничтожаются. Космология, которая как раз занимается вопросом происхождения Вселенных, это научная дисциплина с аксиоматическими предпосылками. Все, что мы знаем сейчас о Вселенной, указывает нам на то, что Вселенная никоим образом не является вечной. Предположение о том, что Вселенные возникают и уничтожаются, это предмет веры. И эта вера, в общем-то, ни на чем не основана. Это просто вот именно вера, когда человек что-то полагает истинным, потому что, ну, вот ему так хочется. Может ли, Олег спрашивает, может ли современный человек составить себе хоть какое-то представление, как возникало, скажем, пророчество Исаии, как происходило это сотворчество с Богом? Ну, мы читаем самого пророка, и мы видим, что пророк явился Бог, обратился к нему напрямую, что ему было видение славы Господней. То есть пророк напрямую столкнулся с Богом, Бог возложил на него миссию пойти и сказать этому народу. То есть тут мы можем полагаться на то описание, которое, собственно, мы находим в самой книге пророка Исаии. Ну и в книге других пророков, которых призывал Бог. Так. Как я могу покаяться в том, что я не считаю грехом? Ну, смотрите, вот, допустим, как вам сказать, вот у меня пару лет, даже больше несколько, было высокое давление, я пил таблетки от давления. Потом я узнал, прочитал, что высокое давление может быть от переизбытка соли в пище. И я не вижу никакой связи, понимаете, я люблю соленую пищу. Вся пища в ресторанах, она очень соленая. Мне просто сказали, что ты должен перестать есть соленую пищу. Я не чувствую, что это плохо. Она мне нравится на вкус. Но потом я попробовал. Тут мне этот весь карантин помог, когда все закрыли, соответственно, рестораны. И я перестал солить пищу, гляжу, и прямо сработало. Сработало, у меня сейчас нет повышенного давления. Я просто поверил, что в данном случае грех против моего здоровья в том, что я ем постоянно соленую пищу. И когда я поверил, и я, так сказать, оставил этот грех, оказалось, что это моему здоровью пошло на пользу. Точно так же с грехами. Может, я не понимаю, что это грех. У меня там совесть в этом не обличает, а просто я знаю, что Слово Божие говорит, что это плохо. И я верой принимаю, что это так, я оставляю этот грех, потому что мне Бог так сказал. А потом я уже вижу, что да, вот надо было так поступить. Действительно, я свою жизнь этим губил и не видел этого. А вот потом, когда я этот грех оставил, я понял, что так было и надо. Если Бог есть любовь, почему существует ад? Потому что любовь не принуждает. Любовь как раз оставляет нас на свободу. Вот как блудному сыну отец отдает часть имения и его просто отпускает. Потому что любовь признает его свободу, любовь не хочет его принуждать. И он уходит там на страну далече и там страдает. И вот Божья любовь допускает, что мы можем уйти. Более того, что мы можем уйти навсегда. Вот то, что любовь нас не принуждает, как раз и создает возможность для ада. возможность для того, чтобы человек ушел от этой Божьей любви навсегда. Игорь спрашивает, в новом мире небесная будет иерархия, если будет зависть, этот мир не будет совершенен. Новый мир будет иерархичен, и мир иерархия там определенно будет, и Бог создал мир иерархичным. И проблема не в иерархии, проблема действительно в зависти, в угнетении, в мятеже. Просто поскольку мы все являемся падшими существами, те, кто оказываются иерархически выше, они склонны к тиранству, те, кто иерархически ниже, они склонны к бунту. Потому что мы все грешники. И в нашем падшем мире любая власть одних людей над другими, она приводит к злоупотреблению. Поэтому люди придумали равноправие, люди придумали массу сдержек и противовесов, чтобы как-то этому противодействовать. Но это вот результат греха. В идеальном мире, где живут безгрешные люди, там существует иерархия, но не существует угнетения, не существует мятежа, не существует злоупотребления властью. А вот эта иерархия, она полностью гармонична. И есть нечто райское в иерархии. Я понимаю, что ангелы стоят надо мной. И есть люди, о которых я должен заботиться, они в этом отношении подо мной. То есть существует иерархия, и это нормально, и это хорошо, когда это иерархия любви. Это в нашем падшем мире иерархия приводит действительно к злоупотреблениям, там, к озлобленности, к массе плохих вещей. И поэтому мы смотрим на иерархию с подозрительностью. Но в непадшем мире, в мире, который будет очищен от греха, он будет иерархичен, и там все будет очень хорошо. Различаете ли вы аксиоматическую предпосылку и догму? Конечно. Догма, она опирается на определенные данные. То есть вот есть догма, что Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Откуда мы это знаем? Из Священного Писания. Мы это можем обосновать. Мы открываем Библию, смотрим, вот там это написано в таких-то местах. То есть догму мы ее обосновываем на откровение. Александр, атеист говорит, что Вселенная в существовании сингулярности существовала бесконечно. А что тогда заставило ее покинуть это состояние сингулярности? Что вызвало большой взрыв? Вот Вселенная бесконечно существует в состоянии сингулярности. Ну и чего? Вот бы она и существовала и дальше бесконечно в существовании, в состоянии сингулярности. Что вызвало большой взрыв? Почему она рванула, собственно? Поэтому мы не решаем проблему. Для того, чтобы Вселенная у нас бесконечно долго существовала в состоянии сингулярности, а потом рванула, и вот пошел большой взрыв, должен быть какой-то фактор, который вызвал этот большой взрыв. И тут мы упираемся в то, что нам опять-таки нужен кто-то, кто принял решение об этом, то есть опять-таки личностный создатель, который бы все это дело взорвал. Но тогда у нас нет необходимости постулировать Вселенную, которая вечно пребывает в состоянии сингулярности, если мы в любом случае должны признавать какой-то фактор, который вызвал этот большой взрыв. Потому что она там лежит-лежит в состоянии сингулярности вечно, но она бы и дальше лежала. Что вызвало тогда в таком случае большой взрыв? Вселенная в любом случае у нас нуждается, в любом случае имеет начало, поэтому мы не можем постулировать вечность материи. Но я вижу, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Напоминаю, что у вас есть возможность поддержать эту передачу. А пока я должен с вами уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».